Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 ноября. Меня зовут Юрий Буткин, Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, добрый день.
Здравствуйте. Сексистское название свое все вы сохраняете.
Политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Следим за лентами новостей, и по большому счету, сегодняшние новости, они все про одно и то же, про иностранных агентов. Ведь все говорят о том, что теперь, когда Russia Today зарегистрируется как иностранный агент, уже через несколько дней после этого депутаты Государственной Думы примут особый закон, а Неверов уже даже заговорил о том, что иностранным агентом могут оказаться социальные сети. Что это?
Это хорошая, интересная история. Началась она не вчера, началась она с 2013 года, когда было принято наше законодательство об иностранных агентах. И с самого этого времени идут разговоры о том, что наш закон списан с американского закона FARA, Foreign Agents Registration Act.
1938 года.
Принятого в 1938 году в рамках подготовки к Второй мировой войне и радикально измененного в 1964 году. Значит, наш с вами закон ориентируется на образцы 1938 года, а не 1964. После военной разрядки как-то у нас не случилось. На самом деле, сходства между двумя этими законами довольно мало. Я об этом пишу, опять же, с 2013 года, поскольку это, в общем, такая хорошая законотворческая тема. Значит, в чем разница? Что такое FARA? Закон FARA в том виде, в каком он действует сейчас. Это закон, который обязывает регистрироваться те структуры, которые получают деньги от иностранного принципала. Иностранный принципал – это преимущественно иностранное правительство. Но не всегда. Это также может быть иностранная коммерческая структура. В чем отличие от нашего закона? Под этот закон не подпадают общественные организации. И под этот закон, по крайней мере, до этого момента, не подпадали СМИ. Потому что предполагается, что объектом вот этой регистрации являются лоббистские консалтинговые структуры, выполняющие задания за деньги. В чем разница между тем, чтобы быть клиентом консалтинговой компании или лоббистской компании, и тем, чтобы давать деньги общественной организации? Значит, если вы когда-нибудь в консалтинге работали или видели, как работают этого рода конторы, там заключается договор на оказание услуг. Вам платят деньги за то, чтобы вы что-то сделали. В данном случае, в предмете этого закона, за то, чтобы вы повлияли на американское правительство определенным образом, то есть как-то убедили его принять законодательство или изменить законодательство, выгодное для вашего клиента. Это совершенно законная деятельность. Это называется там advocacy campaign, иногда это называется там компания по влиянию. Этим, собственно, занимаются лоббисты, этим занимается GR, government relations, да? Вот это вот предмет такой коммерческой деятельности. Если вы даете деньги некоммерческой организации, то вы не можете давать ей заказы. Вы поощряете ее уставную деятельность. То есть вы даете деньги на то, чтобы она продолжала свою деятельность. Наш с вами закон действует в основном на общественные организации и делает их работу чрезвычайно затруднительным. Значит, оператором по американскому закону является Министерство юстиции, по нашему, собственно говоря, также. И там имеются открытые реестры, в которые можно посмотреть. И там могу вам сказать, что люди судятся и в Америке за то, чтобы их вычеркнули из этого реестра. Значит, чего нету? Нету вот этих вот чудовищных штрафов, которые у нас в состоянии разорить любую организацию, любое физическое лицо, потому что штрафы переносятся на руководителей структур. Есть и там необходимость регистрироваться и на свои материалы, значит, ставить лейбл о том, что там, кстати, нет никаких оскорбительных слов, типа является иностранным агентом, нету там этого. Значит, там надо писать, что данный материал распространяется организацией такой-то по, значит, on behalf of, по поручению там такого-то. Значит, на момент сейчас, если посмотреть в реестр вот этого вот закона, в реестр Министерства юстиции, там имеются три структуры, которые зарегистрированы как российские иностранные агенты. Это три, естественно, американские компании, еще раз, регистрируются американские компании, те, у которых в регистрации, еще раз повторю, находятся в Америке, оперируют они там. И дальше там написано, в пользу кого они действуют. Значит, из этих трех структур одна – это лоббистская контора, которая действует в интересах Олега Дерипаски, и две действуют в интересах ВТБ-24 и Большого ВТБ, то есть Банка ВТБ и Группа ВТБ. Это вот эти вот все эти самые консалтинговые компании. В чем некоторое новшество ситуации с RT? В том, что до этого СМИ туда не попадали. Хотя есть один японский телеканал, который тоже находится в этих самых списках. Затрудняет ли это деятельность? Нет, не затрудняет. Ну, как говорит Маргарита Симоньян, обидно-оскорбительно. Ну, насчет того, что кому обидно-оскорбительно, давайте вспомним про десятки и сотни гражданских активистов и общественных деятелей в регионах России, закрывшиеся организации, люди, на которых повесили многотысячные штрафы, а штрафы там в сотни тысяч рублей у нас по нашему прекрасному административному кодексу. Вот давайте подумаем о них лучше, насчет того, насколько им обидно. Значит, что касается наших с вами великих ответных мер. Ну, наше законодательство и так, еще раз повторю, ориентируется на американские образцы 1938 года. Куда его еще ужесточать, мне мало понятно. Значит, 20% ограничена возможность иностранцам владеть нашими СМИ. Значит, если речь идет о том, чтобы обязать регистрироваться как иноагентов СМИ, которые спонсируются иностранными государствами...
К примеру, «Голос Америки».
То у нас такое, на самом деле, только одно, это «Голос Америки». Потому что BBC, русская служба BBC, BBC это не государственный канал, он управляется общественным советом и живет на британские налоги, то есть правительство к нему отношения не имеет. А что касается Радио Свободы, то это тоже не, как бы, это не орган какой-то государственной структуры иностранной. Значит, ну, наши могут сделать все, что угодно. Меня в этом смысле печалит то, что недобрая традиция скоростного принятия законопроектов что-то опять у нас возрождается, потому что много сил было положено в течение всего предыдущего года новым председателем Государственной Думы, новым ее руководством, с тем, чтобы доказать, что вот мы больше не бешеный принтер, мы хороший, разумный, медленный принтер, мы обсуждаем все публично, мы устраиваем всякие общественные слушания, мы не штампуем проекты в 3 дня. А теперь у нас, значит, опять в 3 дня в виде большой гражданской доблести декларируется, что мы примем какой-то неизвестно какой закон. Это плохо. Меня как... специалист по законотворчеству, прежде всего, это, конечно, раздражает. Что касается социальных сетей, то это то, что называется в контрразведке «дымовая завеса». Понятно, что никаким социальным сетям это отношение иметь не будет. Это я бы особенно не слушала. Разговоры про то, как всем закроют Facebook и Twitter, у нас возникают приблизительно раз в 2 недели. И с той же частотой, с какой возникают разговоры о русском вторжении в иностранных медиа. Это, в общем, игра, в которую танго, которую могут танцевать двое. А кого будут у нас тут репрессировать? Понимаете, опять же, в отличие от американской политики, которая норовит репрессировать иностранцев, у нас репрессируют своих. Вот это вот «мы будем бомбить Воронеж» — это какой-то постоянный наш политический тренд. И это плохо. Значит, Америка большая страна. Туда действительно все лезут и хотят повлиять на ее решение, потому что ее решения влияют очень сильно на все то, что происходит в остальном мире. Значит, что касается нас, то мы можем лишиться немногих альтернативных источников информации, что, в общем, не очень сильно хорошо. Еще раз, в Америке много СМИ. Это, во-первых. Во-вторых, у нас их меньше, гораздо меньше, чем нам необходимо. Меньше, чем то, в чем мы нуждаемся. И, кроме того, Rush Today не перестанет там оперировать, будет она и дальше там жить. Можно тихо порадоваться, что они все-таки согласились зарегистрироваться. Я думала, что они как-то встанут, как это называется по-русски, в позу и скажут, ах, нет, если вы там... Там уже были разговоры про желтую звезду нашивать, уже, наверное, шутили на эту тему шутку, да? Ну, вот пусть еще раз пошутят, а потом все-таки зарегистрируются.
И все-таки о зеркальности ответа... Мы не очень понимаем, а CNN, когда говорят, что нужно закрыть, насколько влиятельны вот эти средства массовой информации, и можно ли говорить о влиятельности Russia Today в Соединенных Штатах Америки?
Вы знаете, я не знаю, как измеряется влиятельность СМИ, и никто не знает. Есть целый ряд медиа-индексов замерителей аудитории и долей, о которых лучше пусть говорят медиа-специалисты. Я тут не буду лезть, тут доли и рейтинг, это разные совершенно вещи. В общем, это все непросто. Есть количество там перепостов и просмотров, есть разговоры о том, что Russia Today на самом деле имеет популярность благодаря тому, что у них на YouTube выставляются видео с котиками, которые они откуда-то берут, а, собственно, их политический новостной контент не так сильно популярен. Не знаю, лезть в это даже и не буду. Меня не волнует вопрос влиятельности, меня волнует вопрос правовой базы. Значит, наш с вами закон об иностранных агентах плохой, потому что он туманный, обширный, он содержит очень широко понимаемое понятие политической деятельности. Значит, еще раз, в Америке ты становишься иностранным агентом, если ты берешь деньги у иностранного государства на выполнение каких-то работ. У нас ты становишься иностранным агентом, если ты берешь деньги из любого иностранного источника и занимаешься политической деятельностью, определение коей в законе насчитывает 10 пунктов и включает в себя все, в том числе проведение и публикацию социологических опросов, писание петиций, публичное обращение к органам власти, предложение по изменению законодательства.
Но если СМИ получает грант на выполнение конкретной работы, и этот грант приходит из Соединенных Штатов Америки. Разве это не типичный иностранный агент, говорят теперь?
А каким образом, кого вы имеете в виду под СМИ, которые получают гранты?
Ну, вот некое СМИ, которое может быть закрыто или там ограничено в правах в рамках нынешней информационной войны, говорят нам те же сенаторы, вчера мы говорили с Олегом Морозовым, например, а он говорит, они получают гранты на выполнение определенной работы. Эти гранты оплачиваются откуда-то из-за границы. Разве это не иностранное агентство?
Откуда-то из-за границы или иностранным правительством.
Если это будет иностранное правительство.
У нас такое СМИ, которое попадает под это довольно туманное, прямо надо сказать, определение, потому что грант – это не договор на выполнение работ. Грант – это деньги, еще раз, на поддержание вашей деятельности. То есть если вы НКО или если вы СМИ, вам дают деньги на то, чтобы вы продолжали быть этим НКО и продолжали быть этим СМИ. Вы не выполняете заданий. В этом разница между финансированием некоммерческой организации. Понимаете, еще раз, есть коммерческие организации, есть некоммерческие. Коммерческие делают разные вещи за деньги. Это не значит, что они плохие, развратные, какие-то там нехорошие, незаконные. Просто они коммерческие. А есть некоммерческие, которые не извлекают прибыль. Они получают деньги, грубо говоря, за любовь. То есть вы сочувствуете целям уставным этой организации, вы даете деньги. Со СМИ несколько все сложнее. СМИ – это немножко серая зона. С одной стороны, они выполняют публично полезную функцию, общественно полезную. Да? Они нас информируют, они создают площадку для дискуссии, они, значит, там всякие мнения нам позволяют слышать и даже самим высказывать. С другой стороны, это коммерческие структуры, которые должны зарабатывать деньги на чем? На рекламе они там зарабатывают, например. Да? Либо они получают деньги от кого? От своих собственников. Да? Собственник может быть один, собственников может быть много. Значит, я бы предпочла, чтобы ни с одной стороны, ни с американской, ни с нашей, не было бы этого безумия с ограничением воображаемого или реально присутствующего иностранного влияния. Еще раз повторю, закон 1938 года, американский закон, принимался для того, чтобы ограничить нацистскую пропаганду в США. Война была. Сейчас при всех разговорах о том, что она у нас война холодная, или у нас мир горячий, или еще чем-то в этом роде, никто все-таки ни с кем не воюет. В этом смысле, конечно, такого рода упражнения становятся гораздо более безвредными. Что такое было там закрыть СМИ в 40-м году и закрыть СМИ сейчас, это разные вещи. Ну, частоту закроют, радиочастоту, будут в интернете вещать. В интернете заблокируют, через VPN будут заходить.
Но упражнения-то остаются, и в этой связи 692-й спрашивает, а вот вы, например, понимаете, чем так досадил Russia Today американцам, чтобы они вводили специально для него, до этого, вы же сами сказали, только японцы попадали в этот список.
Одна в базе есть одна японская телекомпания.
Да.
Я не знаю, с чем связано именно ее там попадание, опять же, не буду говорить.
Но Russia Today, получается, тогда это эффективная организация, если они ее так боятся?
Или наоборот, это то, что называется scapegoating, то бишь нахождение козла отпущения. Кого-то надо наказать за то, что вот они вмешивались в наши выборы. Не знаю, то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах на уровне публичных разговоров, ну, в общем, вызывает, конечно, иногда тяжелые чувства, когда послушаешь, что люди говорят. Но, понимаете, еще раз, что тут хочется сказать. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Они многое могут себе позволить. Это большая богатая страна с очень развитым рынком всяческой публичности, с работающей, как мы видим на примере немного чего успевающего президента Трампа, с очень хорошо работающей системой сдержек и противовесов. От них не убудет. А от нас убудет. У нас всего этого мало. У нас политическая конкуренция на низком уровне. Еще раз, СМИ у нас элементарно просто мало, не хватает, понимаете? Страна большая, народу много, все грамотные. Медиа нету, поэтому у нас такое немножко противоестественное величие социальных сетей-то и возникает. Потому что люди туда лезут, чтобы поговорить как-то друг с другом об общественно-политическом. А так у них есть три канала, которые говорят более-менее одно и то же. Значит, бумажная пресса в тяжелом состоянии по финансовым причинам, и, соответственно, там радиостанции тоже не так много, как должно было бы быть. На самом деле не хватает у нас местной прессы очень сильно, местных медиа, региональных, которые должны говорить людям о том, что у них происходит в их городах и в их регионах. Много чего не хватает, рынок еще не развит. Поэтому любые репрессивные меры у нас – это плохо. Потому что мы не так сильно можем себе позволить эти игры.
Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, но тонкий же должен как-то реагировать на все это.
О, боже мой, а почему он может реагировать только путем всякого самоповреждения и аутоагрессии? А можно он будет реагировать, не отрезая себе пальцы по очереди, а как-нибудь иначе? Можно иначе?
А как можно? Вот как можно отвечать, когда есть ведь действие той стороны?
Ну да.
Вот в данном случае есть действие, которое так или иначе влияет на деятельность проправительственной, получается.
Финансируемой правительством.
Да, проправительственной телекомпании. Страна, да. То есть это взаимоотношение уже двух стран даже вот на этом уровне, на правительством. А это же дипломатия, без ответа не может быть.
Хорошо, давайте обольем их своим презрением и казним их своим молчанием. Или дадим орден Маргарите Симоньян. Я не знаю, много есть всяких этих самых
способов. Тогда возвращаемся
чем,
к спикеру.
Чем нежели, еще раз повторю, репрессировать те медиа, которые говорят по-русски с российским потребителем, которому не хватает такого рода разговоров.
Даже если эти медиа говорят на американские деньги, если это «Голос Америки», BBC или что-то другое. Или CNN, хотя они по-русски не говорят.
А что CNN-то? CNN не говорит по-русски.
Да.
Значит, Евровидение что-то у нас, по-моему, больше уже по телевизору не показывали.
Евроньюз.
Да, раньше оно, Евроньюз, прошу прощения.
Евровидение раньше, это другое, в чем мы не хотим участвовать.
Это где поют какие-то странные люди.
Да.
А Евроньюз было раньше на том же канале, где культура, теперь что-то,
но теперь оно есть в других сетях, хотя бы за деньги вы можете его смотреть.
Единственная светлая сторона всей этой истории, еще раз повторю, хочется, чтобы произошла какая-то разрядка международная, и все бы свои законы немножко почистили, а мы бы свой и вовсе бы отменили. Это первое. Значит, второе. Светлая сторона состоит в том, что в области свободного распространения информации мы далеко ушли от 1938 года. Поэтому репрессивная деятельность государств с обеих сторон не то чтобы очень сильно имеет эффект в реальной жизни. Это хорошо.
Так, Володин чего сегодня говорил? Россия имеет большое количество сведений о том, что работа СМИ Соединенных Штатов в России направлена на оппонирование политической системе Российской Федерации.
Окей, он имеет, я не имею. Хорошо.
Судя по всему, речь идет о том, что на это тоже надо реагировать. Или он не может на это не реагировать?
Значит, а давайте он не сможет регламент Государственной Думы нарушать. Не надо в 3 дня принимать никаких законов вообще. От внесения до первого чтения 30 календарных дней. Можно? Вот у меня вот такое требование. А дальше делать, что хотите.
А у нас выбор, говорит Володин, принимать решения, которые должны защищать нашу страну и ее информационное поле.
Но только с соблюдением регламента можно?
А вот если вот это требует срочных решений?
А в чем срочность-то такая невероятная? Что случилось? Что вот сейчас произойдет? Вот если мы в 3 дня закон не примем, то что? Солдаты НАТО нам начнут вещать из Останкино?
Тогда здесь будут солдаты НАТО, кто знает. 312-й все-таки возвращает нас к этой то ли разнице, то ли отсутствии разницы между статусом иностранного агента в России и в Соединенных Штатах Америки. Потому что нам ведь до этого говорили, что если здесь в России кто-то получает статус иностранного, это ведь не так страшно. А теперь говорят, что если там, то это вроде как ужасно и издевательски.
Это очень приятно слышать, да. Это приятно слышать, как те же самые люди, которые говорили, да что, вам зарегистрируйтесь и живите спокойно. Тут они говорят, боже, нет, это регистрация, она убьет нас, она нас морально подавит, она сделает невозможной нашу деятельность. Все пропало.
Значит, так вот, 312-й и пишет, возвращаясь к тому, что было с самого начала, что плохого-то от этого статуса иностранного агента? Разве нельзя вести обычную деятельность?
Значит, в нашем случае что плохого? Сейчас расскажу. Во-первых, фраза «иностранный агент, который вы обязаны публиковать на всех своих публично распространяемых материалах», в отличие от нейтрального лейбла, который указан в американском законе, носит действительно оскорбительный характер. Второе. Система отчетности, которая делает практически невозможной нормальную деятельность некоммерческой организации, которая вынуждена содержать отдельного человека или нескольких, только для того, чтобы реагировать на проверки и посылать отчеты. Суммы штрафов за нарушения гигантские, измеряемые, еще раз повторю, сотнями тысяч рублей, которые могут переноситься в том числе и на руководителя организации, то есть могут разорить любого. Вот в чем отличие. Значит, еще раз, с законом ФАРА ничего такого нету. Вставляешься в реестр и ставишь себе вот этот вот лейбл. Лейбл может быть обидным. То есть что там будет написано, если Rush Today зарегистрируется? Там будет написано. Этот материал распространен, значит, RT, on behalf of the government of Russian Federation. Я себе представляю это, по крайней мере, так. То есть вот в этом реестре, если вы в него посмотрите, там написано в одной колонке название вот этой коммерческой структуры американской, а дальше название той государственной или коммерческой, как в случае с ВТБ, структуры иностранной, в пользу которой она, собственно говоря, действует. Подавляющее большинство, практически все в этом реестре, это лоббистские структуры и консалтинговые компании. То есть коммерческие организации, не устаю это повторять.
Хорошо. Мы говорили про Russia Today, мы говорили, следовательно, и про руководителя Russia Today, и про Маргариту Симоньян. Теперь мы будем переходить к другой очень известной гражданке Российской Федерации. Высказывание Маргариты Симоньян про Ксению Собчак. И про США тоже. А Маргарита Симоньян о заявлении Собчак по поводу санкций. В США ее бы разорвали за это на куски. Если бы кто-то из западных политиков в прямом эфире заявил, что США заслужили санкции или что-то подобное, ему бы не сошло это с рук. Мы опять сравниваем себя и их.
Значит, я не слышала, что говорил Ксения Собчак про санкции. Пусть девушки обсуждают это между собой.
Но, подождите, но девушка собирается стать кандидатом в президенты, разве нет?
Давайте немного фактуры. Для того, чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо набрать 300 тысяч подписей граждан Российской Федерации, сдать их в ЦИК и получить верификацию, то есть одобрение на этих подписей. Подписи должны быть специфическим образом распределены пропорционально по регионам Российской Федерации. Если вы выдвигаетесь, это если вы самовыдвиженец, если вы выдвигаетесь от зарегистрированной политической партии, то вам нужно собрать 100 тысяч подписей, также распределенных по регионам Российской Федерации. Если вы выдвигаетесь от парламентской партии, коих у нас 4 штуки, вам не нужно собирать подписи. Значит, пока не слышно, чтобы какая-то зарегистрированная партия, не говоря уж о парламентской партии, высказала бы желание представить Ксению Собчак как своего кандидата.
Говорят, об этом секретно обсуждают в Парнасе эту тему.
Про Парнас я что-то такое смутное слышала, да, возможно. Значит, даже в этом случае ей необходимо набрать 100 тысяч подписей. Причем не 100 тысяч в одном месте или в двух или в трех местах, а 100 тысяч подписей, еще раз, очень хитрым образом размазанных по карте нашей обширной родины. Посмотрите на Ватлас, вы увидите, как она велика и как много в ней субъектов федерации. Это дорогая и долгая история. Для того, чтобы иметь возможность к указанному в законе сроку эти подписи собрать, структуру надо иметь уже сейчас. Эту структуру имеют либо партии. Не просто там абы какие партии, а партии типа КПРФ или Яблоко с отделениями в крупных городах России, в всех или почти всех субъектах федерации. Или такую структуру имеет, например, Алексей Навальный, который ее строил. Строил и, собственно говоря, выстроил. Вот у него есть такая машинка. Вот так вот щелкнуть пальцами и сказать: принесите ко мне, звери, ваши подписи, я сегодня их за ужином скушаю и в ЦИК, значит, отдам, невозможно. Поэтому, честно говоря, я бы не называла всех выражающих такого рода желаний кандидатами в президенты. Это люди, которые...
Они кандидаты в кандидаты,
они
безусловно.
Они кандидаты в кандидаты. Значит, когда дело дойдет до дела, у меня есть сомнение, что мы увидим этих людей зарегистрированными. Процедура регистрации чрезвычайно у нас сложна. Значит, соответственно... Президентская кампания для тех, кто имеет шанс зарегистрироваться, для тех, кто не имеет шанса зарегистрироваться. Это большое медийное событие, когда много чего говорится. У этого есть своя полезная сторона. Полезная сторона состоит, например, в том, что властная машина в большей степени прислушивается к публичным сигналам и, соответственно, голосу избирателя, чем она это делает во все остальное время. Поскольку нужно, чтобы этот выборный период прошел максимально спокойно, с демонстрацией согласия, единства и любви, значит, публики к основному кандидату, поэтому местные власти особенно чувствуют себя нервно, скандалов этих самых не любят, стремятся их как-то загасить. Ну вот, например, с строительством горнообогатительного комбината под Челябинском. Да, история длится достаточно давно. Люди там шумели, старались что-то сделать. Помню, что у меня был эфир на «Дожде», мне позвонила, значит, человек в эфире, говорит: вот у нас тут, значит, под Челябинском строят такое безобразие, что же делать? И я тогда сказала, было дело в самом начале октября, что вот, мол, дорогие товарищи, выбор, хорошее время для того, чтобы как-то visibility свою повысить, то есть вот стать более заметными, потому что власть чувствует себя более нервозно. Вот, пожалуйста, приехал Путин в Челябинск, они там пошумели, значит, кого-то замели, каких-то там пикетирующих. Одному из них Путин позвонил и сказал: вы там не нарушаете ничего, но мы вас типа того, что услышали. Так что вот у людей повысились шансы. В этом польза выборной кампании. Оборотная сторона – это большое количество разного медийного шума. Поэтому... смотрите, что вам интересно. Точнее говоря, в чем ваш собственный интерес. Что вы хотите от власти получить за это время. Это ваше окно возможностей. Отвлекаться на то, что кто кому сказал, это зря терять полезное время, которое закончится
Собчак,
и не вернется.
Но Собчак в медийный шум добавляет новое звучание, новые ноты, новые темы, новые повороты, которые до этого на тех трех каналах, о которых вы говорили, не звучали.
Соглашусь. Это тоже может быть полезно, поскольку это несколько разбавляет унификацию публичного дискурса, делает его более разнообразным. Это хорошо. То, что, в принципе, звучат какие-то новые ноты в этом унылом пении, в этом стоне, который у нас песней зовется, это, вообще-то говоря, хорошо. А я, собственно, призываю слушателей не то, чтобы это все совсем игнорировать, а помнить о своей собственной пользе. Вот если у вас есть вот какая-то польза, которую вы хотите себе нанести, то сейчас для этого хорошее время.
Как можно? Ну, кроме того, чтобы остановить или пересмотреть что-то с развитием горнообогатительного комбината. Как это можно использовать?
В каждом регионе свой горнообогатительный комбинат. У каждого свой некоторый шум. Еще раз помните, что это период, в который власть не хочет слышать никакого неприятного шума. Поэтому, если вы производите неприятный шум, то есть шансы, что вас скорее будут затыкать пряником, чем нежели кнутом. Хотя риски, конечно, тем не менее, есть.
Над компанией Евдокимова тоже смеялись, а потом от шока окаменели, пишет 414.
Тогда были еще конкурентные выборы губернаторские.
692-й уже...
Вы еще Рейгана вспомните, да, обычно Рейгана вспоминают.
Нет, давайте Путина вспоминать, потому что 692-й пишет...
Да мы Путин... не забывали.
А Путин с самовыдвиженцем, с вашей точки зрения, пойдет?
О, это большой вопрос. Но он волнует страстно исключительно руководство партии «Единая Россия», пусть они продолжают за этим беспокоиться.
Кстати, тут кто-то написал про «Единую Россию», как раз вы говорите, Собчак где возьмет подписи. Навальному давали подписи, так же и Собчак дадут.
300 тысяч все принесут. Навальному тут нужно было несколько подписей, ну, как бы несколько сотен, там сколько, 110 подписей муниципальных депутатов. Он в мэра Москвы выдвигался, напомню. А тут-то цифры-то гораздо более масштабные.
Доцент Института общественных наук РАН ХИКС, политолог Екатерина Шульман. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Пятница, 10 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, политолог. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Александр Фельдман уже задает вопрос. С вашей точки зрения, Путин-Тим, зачем это? Зачем это Путину?
Насколько я понимаю, это рассчитано преимущественно на внешние аудитории, то есть на обобщенную западную публику, не только западную, вообще на публику в других странах мира и на тех граждан Российской Федерации, которые живут и голосуют за рубежом. Это довольно значительные электораты, они активны, поскольку для них выборы – это шанс почувствовать связь с далекой, но любимой родиной, поэтому они приходят, в общем, довольно-таки неплохо, вот на них это должно подействовать. Ну и, кроме того, это, говоря о внешних аудиториях как таковых, это, конечно, как бы вот демонстрация того, что, смотрите, какие есть хорошие люди, которых вы все любите, а они-то за Путина. То есть, если вы думаете, что только какие-нибудь там плохие продажные люди за Путина, таки нет. Ваши же собственные кумиры, они тоже вот поддерживают, понимаете ли, нас. Так что с этой точки зрения, как технологический прием, это вполне понятно.
Ну, просто тут уже вспоминали этот Путин-бургер, который позднее...
Путин-бургер оказался как-то, да, пирогом ни с чем, в
буквальном смысле. Насколько это реальное движение, или это движение, которое, грубо говоря, после марта перестанет быть командой?
Ну, подождите, это же такая типичная медийная вещь, которая в рамках предвыборной кампании происходит. Это не значит, что это плохо. Это, еще раз повторю, такое технологическая такая придумка, очень вполне себе ловкая и хорошая. Я только боюсь, что это очень дорого стоит. Вот, мы же вечно переплачиваем трое за любые проявления любви к себе. Он...
Вы подозреваете Овечкина в отсутствии реальной любви? Я вот так сформулирую.
Знаете,
аккуратно.
Это вообще последнее, что меня интересует, это реальные чувства людей,
за что мы переплачиваем?
За его публичную деятельность. Более того, если он, может, он и реально любит, это же не значит, что он это бесплатно будет работать. Бесплатно никто не работает.
Хорошо.
Тем более такие медийные граждане. Это все равно, что спросить, господи боже мой, человек снимается в рекламе там Ральф Лорен или часов каких-нибудь. Простите, вот ты правда любишь эти часы? Обожаешь ли ты эти часы? Снятся ли они тебе ночью? Может, я их правда люблю, но все равно я возьму деньги за съемку-то.
Но разве в политике чуть иначе не смотрят на это?
В рамках предвыборной кампании, по-моему.
Никогда. Хорошо, в рамках предвыборной кампании тут было неожиданное для многих по скорости заявление Геннадия Зюганова. Что это было? Он вроде как собрался, а потом сказал, что вроде как нет
пока. Сказал, что партийные ячейки решат. Партия КПРФ переживает турбулентный период. Все переживают турбулентный период, все наши политические структуры. И выборный этап – это этап, когда все эти турбулентности манифестируются. То, что было скрыто в глубине этих самых структур, оно становится видно окружающей публике. Что происходит с КПРФ? КПРФ – мощная и разветвленная структура. Одна из немногих, может быть, чуть не единственная у нас партия, похожая на партию, то есть та, у которой есть региональное отделение, активисты, некоторая идеологическая база, свои медиа, свои средства донесения своих месседжей. В общем, партия. Завидный, так сказать, актив. А там имеется лидер, которому много лет, и который поддерживает единовластие и единоначалие внутри своей партии. Это характерно для всех наших политических партий, вне зависимости от того, либеральные они или нелиберальные, или коммунистические, все норовят организоваться, как это называется, по фюрер-принципу. Может быть, это и естественно, и неизбежно. Внутрипартийную демократию никто почему-то не любит. Что в Яблоке, что в КПРФ, что в ЛДПР. Но! Значит, нарастает молодое поколение, которое тоже хочет, по известному лозунгу времен раннего КВН, партия «дай порулить», тоже хочет порулить. А вроде как есть мысль о том, что вот если даже сейчас Геннадий Андреевич-то будет баллотироваться, то на следующих президентских выборах, наверное, он уже не будет баллотироваться по естественным причинам. А кто будет? Это та же самая ситуация в некоторой миниатюре, хотя это не миниатюра, еще раз повторю, это большая, мощная федеральная партия, которая возникает и на федеральном, собственно, центральном уровне. Там тоже вроде как часто все понятно с кандидатом, а в следующий раз кто будет. И немедленно вся политическая машина, вся элита, она начинает думать уже только об этом завтрашнем дне. То есть, хорошо, эти выборы проехали, уже все понятно. А дальше-то что?
Да что, Зюганов просто хотел напомнить о себе, сказав, что я тут буду, и меня все поддержали?
Насколько я понимаю, он сказал это немножко раньше, чем следовало бы, для того, чтобы пресечь мечты возможных альтернативных кандидатов о том, что, а может быть, мы сейчас вот будем баллотироваться вместо вас, дорогой дедушка Геннадий Андреевич. Нет, сказал дедушка Геннадий Андреевич, вы меня рано еще, значит, живым в мавзолей-то не закладываете. А партийные структуры говорят, а как же наши уставные, понимаете, правила и процедуры, зачем это вы вот раньше времени все это объявляете? Это неизбежная борьба. В общем, с достаточно уже предсказуемым результатом. Никто не может победить естественный ход времени. Но каждому хочется оставить по себе наследника и наследство и совершить этот транзит власти на своих условиях.
В этом естественном ходе времени была еще одна фамилия — Рамзан Кадыров. И вот там же еще появлялись какие-то...
Вот еще все впереди.
Нет, мы сейчас о Кадырове и Зюганове. А там же появлялись твиты, которые потом... то ли редактировались, то ли убирались со стороны Коммунистической партии Российской Федерации. Вот это все надо рассматривать? И после этого сразу же появилось заявление Зюганова.
Это можно рассматривать в комплексе. Значит, понятно, что где Рамзан Кадыров и где Коммунистическая партия. Но глава Чечни очень активно и, я бы сказала, эффективно участвует практически в любой федеральной медиаповестке. Что бы ни обсуждалось, он тоже как-то вот, что называется, свою гирьку на чашу весов любит положить, а гирька это его чрезвычайно весомая. Значит, я надеюсь, что ничего дурного ни с каким коммунистическим лидером все-таки не случится, не придется им извиняться, стоя на беговой дорожке или еще в каких-нибудь менее подходящих для этого обстоятельствах, потому что все-таки не хочется, чтобы эти красочные восточные нравы уж совсем переползали на наши общероссийские площадки, хотя понемногу это происходит, и это, в общем, довольно грустно. Более цивилизованные области должны влиять на менее цивилизованные, а не наоборот. Но бывает, к сожалению, иногда и наоборот.
Но они же там, когда отредактировали текст, там получилось, что теперь у Коммунистической партии Российской Федерации претензии исключительно к либералам. Ну, потому что некоторые либералы ведут себя недостаточно хорошо.
И тут... иметь к ним претензии, главное, совершенно безопасно. Они никогда тебе не позвонят и не скажут, что надо бы извиниться.
А 692-й спрашивает про тех же либералов. Откуда, возвращаясь к Путин-Тим, откуда у либералов столько ненависти к Овечкину, Винер, Фетисову? Они разве мало сделали для страны?
В чем выражается ненависть к Овечкину и Фетисову?
Здесь не указано. Ну вот само по себе, видимо, критичное отношение к подобного рода
движению.
Может быть,
знаете, вот, например, ненависть к Овечкину выразилась в том, что его выдавили из страны, и теперь он вынужден жить и работать за границей. И даже с трудом, понимаете, успел унести свои активы, имущество и семью. Это либералы его как-то вот затравили, не побоюсь этого слова.
Возвращает нас лента новостей к тому, что все-таки хотят делать с иностранными агентами. Петр Толстой заявляет, поправки в закон об иностранных агентах в России обяжут СМИ, признанные иноагентами, сообщать об этом на своих страницах в социальных сетях.
Очень интересно. То есть они клонят к тому, чтобы СМИ тоже могли быть объявлены иностранными агентами.
Ну, насколько понятно. Я понимаю, уже 15 числа они собираются рассматривать эту историю. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм говорит МСК-бот, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Не получилось, вот теперь получится. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос к гости по явке на выборах. Вот в фильме «Приключения неуловимых» там есть роман «Мне коня бы порезвей, плеточку заветную, и тогда искать меня в поле не советую». А вопрос, искать ли Эли Памфиловой в списках проголосовавших большинство россиян, если победитель им известен. Спасибо.
Вот как.
Смотри-ка.
Вот как.
С какими-то даже поэтическими цитатами. Ночь прошла, снова хмурое утро.
В общем, формула 70 на 70 сработала?
Формула 70 на 70, слава тебе, Господи, отменили, не успев ее как-то публично особенно объявить и спустить в регионы в качестве нормы выработки этим нашим бедным региональным стахановцам, которые добывают голоса. С явкой будет трудно. Парламентские выборы 2016 года продемонстрировали ту пропасть, в которую смотрится наш федеральный политический менеджмент. А именно... отсутствие желания голосовать, в особенности в крупных городах и в среднерусских территориях. И результат, сделанный за счет национальных республик и так называемых регионов электоральных аномалий. Выбрать таким же способом президента можно. Это отлаженная машина, она работает. Но есть проблема. Парламент у нас не является, к моему большому сожалению, мне бы хотелось, чтобы он являлся, но он не является самым значимым элементом политической машины, не является он ее краеугольным камнем. А вот президентская легитимность, опирающаяся на народную поддержку, является. Поэтому выбрать президента за счет бумажных избирателей – это значит связать себя с поставщиками этих бумажных избирателей, с авторами победы, которые после выборов придут и попросят своего, так сказать, положенного за то, что они обеспечили вот этот самый прекрасный результат. Они и так его все время требуют. Если мы посмотрим на суммы и уровень бюджетных трансферов в регионы, мы увидим, что те вот эти самые электорально-аномальные регионы, они, в общем, денежки-то и регулярно получают. Я думаю, что все равно в этот так называемый дефолтный сценарий, не дефолтный в смысле финансового дефолта, а дефолтный в смысле инерционный, как его еще называют, в него-то и упрутся, не придумают ничего нового. Невозможно изобразить что-нибудь такое, что возбудит молодого или немолодого, или хотя бы городского, или хотя бы среднерусского избирателя, побудив его участвовать в мероприятии с заранее объявленным результатом. Поэтому явка будет низкой в крупных городах. Явка будет высокой в сельских территориях и национальных республиках, и руководители этих самых сельских территорий и национальных республик, и вот этих вот регионов типа Кемеровской области, Саратовской, ну вот Саратовской, я очень надеюсь, что Саратовская область выпадет из списка регионов электоральных аномалий со сменой там руководства как самого региона, так и местной избирательной комиссии. Это вот мое очень большое пожелание, потому что мне бы хотелось, чтобы вот, ну, национальные республики, ладно, тут же ничего с ним не поделаешь, но вот области... Нормальные русские области. Хочется, чтобы голосовали все-таки по-человечески.
И Кемеровская.
Кемеровская пока нет. Кемеровская пока не получается. Но тоже ждем и надеемся.
Игорь Беспрозванный, 581-й, пишет: Екатерина Михайловна, а что вы думаете о статье Суркова? Даже не про смысл. Почему сейчас?
Появилось много свободного времени?
Ответ 592-й спрашивает: почему нельзя голосовать через госуслуги? Почему все так заявку? Ведь можно было вот так решить эту проблему.
Электронное голосование – это наше будущее. Это будет, непременно. А как это повлияет на политические системы? Вопрос, который очень сильно занимает нашу политическую науку. По-разному повлияет. Может быть, явка повысится, может, ответственность избирателя, что называется, снизится. Мы пока держимся за античный способ бросания черепка в горшок, потому что в нем много, как бы сказать, символического веса личной ответственности. То есть ты должен ногами прийти. Ты должен на бумажке чего-то там написать и своими ручками, значит, в щелку эту бумажку опустить. Это некий ритуал. Никогда не надо недооценивать силу и власть ритуала в политическом поле. Это область, в которой человек не совсем действует рационально. Где он действует совсем рационально, это отдельный вопрос, по-моему, особенно-то нигде. Но это область, в которой символы, ценности и всякого рода неощутимые руками понятия и штуки чрезвычайно важны. Поэтому пока мы с вами все-таки ходим и голосуем. Тем не менее, электронные референдумы в ряде стран применяются и действуют. Можно по разным там местным вопросам проголосовать с телефона. В некотором роде пародию или подобие этого электронного будущего мы с вами видим на примере нашей любимой всеми системы «Активный гражданин».
Гражданин. Да.
Или там «Добродел» он называется в Московской области.
Да.
А в Москве он называется «Активный гражданин». Соответственно, там мы можем видеть, как это выглядит. Там проблема в том, что верификация пользователя, в общем, носит туманный характер, поэтому всем все знают, что в «Активном гражданине» бродят стадо ботов, каких-то неизвестных там Иван Ивановича Ивановых, которые потом голосуют, ну,
и
как
по
положено.
Всем вопросам, как правило, голосуют что-нибудь типа 88-12, 95-5.
Это правда. Я это могу совершенно точно
далее
сказать. Вот в нашем собственном доме, где, в общем, известны более-менее все жители, дом на Рождественском бульваре, он не очень велик. Если зайти на «Активный гражданин», то мы увидим там людей, которых нету в доме и никогда не было и быть не может, которые, тем не менее, там на что-то жалуются или что-то хотят, или что-то там еще как-то себя активно граждански проявляют. С госуслугами, в общем, верификация непростая. Кто получал, тот знает, это очень нелегко, и там есть элемент вот этого личного присутствия. Поэтому я думаю, что когда-нибудь, опять же, с нынешними темпами прогресса, когда-нибудь все ближе и ближе, мы к этому придем.
Мы про интернет же. Пользователи под ником «Федерализация Сибири» пишут. Сергей Семенович.
Нет ли тут сепаратизма?
Это тоже вопрос, кстати, потому что сайт-то sergeysobyanin.rf. Сергей Семенович, если этот сайт неофициальный, значит, вы ведете его, включая модерацию, сами, либо при помощи нанятых на личные средства подрядчиков без участия пресс-службы и прочих структур мэрии. Пользователь по имени Сергей Собянин отвечает федерализации. Сайт оплачиваю из личных средств. Посты буду писать самостоятельно. Для технической работы и модерации привлек небольшую команду фрилансеров. Человеческим языком ведь написано.
Да, вполне.
Что это такое? Это новый сайт Сергея Собянина. Это вам уже не активный гражданин. Может быть, это действительно новые варианты диалога власти и народа?
Предвыборная кампания заставляет...
Собянин идет на выборы только в сентябре.
В том числе предвыборная кампания заставляет всех политических акторов быть активнее и ближе к народу. Собственно, возвращаясь к моей мысли, дорогие товарищи, народ и относящие себя к нему, пользуйтесь этой возможностью. Значит, вас хотят как-то услышать, ублажить и порадовать. Такое не так часто бывает. Значит, просите подарков, пока елку не унесли. Соответственно, Сергей Семенович Собянин тоже действует в этом же русле. Он действительно, у него выборы только в сентябре, хотя есть какие-то мутные разговоры о том, чтобы совместить выборы президента с выборами мэра. Не знаю, что они там придумают. Вообще перенос, волюнтаристский перенос срока выборов – это нарушение прав избирателей и кандидатов. Не должно этого быть. Сроки выборов должны быть отлиты в граните, цитируя нашего предыдущего президента. И нечего их туда-сюда двигать. Это дает преимущество административной машине совершенно несправедливое. Так вот, то, что он решил общаться с людьми каким-то более-менее человеческим языком, наверное, это хорошо. В принципе, как ему было делать? Да, и он есть в ВКонтакте, насколько я знаю. Там он тоже время от времени кому-то отвечает. Есть он в Твиттере. Есть сайт Мос.ру, но он очень большой, громоздкий, там тяжело, там тоже можно писать письма и обращения. Ну, конечно, когда регистрируется сайт типа Иван Петров РФ, а еще лучше там Иван Петров 2018 РФ, то это предвыборная акция, это понятно. Хорошо, что в наше счастливое время... предвыборная акция требует обязательно вот такого вот непосредственного общения с народом. Раньше элита не была поставлена перед такой необходимостью.
Но смотрите, вот тут же дальше я смотрю комментарии на этом сайте. Из первых комментариев их уже 200, но я думаю, будет еще больше.
Народ понабежит.
Пользователи по фамилии Кнут с двумя Т из Фейсбука, видимо, здесь разные варианты верификации, mm-hmm. и, возможно, это прям реальная фамилия. Он пишет, черт побери, но вы сначала все рушите, а потом обращаетесь якобы советом, а нельзя ли наоборот. Вот насколько можно ждать эффективности от подобного рода диалога? Ведь мы же знаем, что прежде диалоги Собянина строились на немного других взаимоотношениях. Спасибо, Сергей Семенович, за наше счастливое детство.
За красивую Москву, да.
Ну да.
А модерация у них там должна быть.
Тактику поменялись, что... пишет кто-то другой. Угу. Встали на сторону добра и позитива. Мол, теперь все иначе.
Ну, слушайте, зарегистрировать сайт еще не значит стать на сторону добра и позитива. Сейчас туда понабегут люди, которые скажут, что ж ты, оленевод несчастный, порушил нам все ларьки и прочее, прочее, значит, зачем украл всю плитку. Кстати говоря, по поводу предвыборных периодов и турбулентности. С московским правительством есть сейчас еще один активно разрабатываемый интересный сюжет с гранитом, который закупался на Украине. Слышали про такое?
Да, это Валерий Рашкин.
Значит, Валерий Рашкин, ладно. А этим интересуются, насколько я понимаю, следственные органы ФСБ. Вот, и даже там Следственный комитет еще такое говорит.
Депутат Государственной Думы Рашкин как раз обратился в следственные органы для того, чтобы они разобрались.
Депутаты часто выступают фронтменами в спектакле, который ставят правоохранительные органы. Говорят, Петр Бирюков как-то тоже там беспокоится на эту тему, поскольку те люди, которые закупали гранит на Украине, они с ним каким-то образом связаны. Я к тому, что трясти будет всех. А защитит ли от этого красочный сайт с комментариями, ну, трудно сказать. Но, может быть, действительно самое время быть как-то добрее и демократичнее.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос такой к нашей уважаемой гости. Вот не могла бы она прокомментировать. Вот у нас сначала до раскола в монастырях переписывали много книг. Никон решил все это свести в кучу, забрал все книги, после чего раскол, множественные флешмобы. Дальше во Франции изобрели типографии, после чего появилась гоняемая везде энциклопедия, кружки, масоны, идейки и, соответственно, декабрьская революция. После чего появился наборный литерный шрифт, типографию ушли просто в народ.
Вопрос.
Вопрос. Быстро, быстро, я очень быстро. Значит, потом, соответственно, революция. Типографии. В 70-х годах появились электрические машинки, которые пробивали 5 копий самиздат. КГБ ставят на учет ксероксы. Соответственно,
вопрос.
Сейчас современный феномен интернета, который закручивает гайки, является ли символом вот этой русской традиции?
Мы сделали это, мы добились. Слушаем вас.
Ура. Вопрос, на самом деле, хороший, и проведенная историческая линия совершенно имеет право на существование. История человечества. Это история непрерывного возникновения новых идей и борьбы этих идей между собой. Средства распространения информации влияют на умы людей радикальным образом и действительно приводят к политическим последствиям. Изобретение книгопечатания проложило дорогу реформации, проложило дорогу появлению национальных государств в Европе, разрушило единую христианскую Европу, если хотите, открыло дорогу религиозным войнам и много чего другое произошло. Появление интернета, до этого появление действительно к ним множительной техники, появление массового телевидения. И сейчас появление интернета, все это имеет радикальные политические последствия. Вся та волна, как ее называют, правопопулистской или просто популистской, Трамп и Брексит, и победа странных, ранее маргинальных партий в Европе, является следствием той мало кем замеченной революции, когда в середине 2000-х годов, приблизительно там с 2006 по 2010 год, число выходов в интернет с мобильных устройств превысило число выходов в интернет со стационарных компьютеров. Это обозначало, что в большой интернет пришли большие массы людей, у которых есть телефон. Телефон есть у всех, стационарный компьютер есть только у тех, кто худо-бедно работает, каким-то там интеллектуальным трудом занимается. А телефончик есть у каждого. Значит, вот эта великая демократизация, подобная демократизации печатного станка, демократизации радио, демократизации ксерокса, она влияет на политику самым серьезным, значительным образом. Да, это все правда. Можно ли тут что-то такое сделать, все это остановить, прикрутить и модерировать? Нет, нельзя. Как избавиться от того, чтобы после каждого технического изобретения у вас наступала революция и резня? Развивайте демократическое представительство, систему сдержек и противовесов, многоуровневые выборы. Позволяйте людям выражать свое мнение легально и мирно. Позволяйте власти меняться мирным путем, а не путем революции. И тогда никакой интернет не будет вам страшен.
Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, политолог. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни»